Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В одной проповеди мы с вами говорили на тему «Ждать». Проповедь, которая имеется на нашем сайте, также называется «Ждать». Но там мы говорили в основном о смысле слова «ждать» вообще. А что-то ждать могут как верующие, так и все погибшие грешники мира сего. Однако сегодня мы поговорим больше о том, что мы ждем пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью, что могут только дети Божии. Для сравнения приведу вступление прошлой проповеди «Ждать». Продолжим с вами исследование Слова Божьего. Мы делаем это не потому, что хотим что-то у Господа Иисуса заработать, но делаем это потому, что любим нашего Господа Иисуса и познали, из какой глубины наш милостивый, любящий, долготерпеливый и верный Господь Иисус вытащил нас через свою любовь. Факт быть возлюбленным порождает в свою очередь любовь к тому, кто нас любит. Мы можем сказать, что это обоюдная любовь. Этот факт должен стать великим в сегодняшней проповеди в наших сердцах, что мы истинно любим того, который первым нас возлюбил. Библия говорит, что Он прежде возлюбил нас, как читаем в первом послании Иоанна в главе 4, стих 19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Причем Господь Иисус полюбил нас, когда мы были еще Его врагами. Как дальше читаем в послании Римлянам в главе 5 стих 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Однако мы будем сегодня рассматривать не обоюдную любовь между Иисусом и нами, но очень важное для нас, детей Божиих, слово «ждать». При этом на ум невольно приходит мирская поговорка «нет ничего хуже, чем ждать и догонять». В жизни мирских людей это очень важная истина. Я думаю, что и все вы в вашей практической ежедневной жизни находились в таких ситуациях, когда вынуждены были долго ждать и даже догонять. Таких ситуаций в нашей жизни бывает очень много. На эту тему существует еще и другая поговорка, которая гласит «Лучше ждать и не дождаться, чем иметь и потерять». В этой поговорке заложен более глубокий смысл. В этой поговорке мы видим контрастное противопоставление. В ней мы видим чаяния людей. Конечно, лучше что-то не дождаться, даже если это что-то очень важное или дорогое. Лучше не дождаться этого, чем если мы его уже приобрели и снова потеряли. Мы имели его в руках, радовались о нем, и вот неожиданно мы эту дорогую нашему сердцу вещь снова потеряли. Для людей это может быть великой трагедией. А поскольку потеря дорогой вещи бывает для людей часто трагичной, то лучше будет, если человек не может дождаться того, что он очень ждет. Это будет не так трагично. А теперь мы откроем наши Библии и прочтем в Псалме 32, стих 20, причем только первую часть этого стиха. Псалм 32, стих 20. «Душа наша ждет Иегову, В отношении этого сообщения мы должны сказать, что Божий народ Израиль ждал, конечно, Иегову, своего Мессию. Душа наша ждет Господа. На основании этого короткого сообщения мы оказываемся уже в центре нашей темы «Ждать». В поместных собраниях, где нет настоящего воспитания, можно сказать, нет богобоязни, там Иегова, Господь Иисус, вынужден ждать, пока все слуги соберутся, чтобы начать богослужение. Но это должно быть наоборот. Наша душа, душа всех детей Божьих, должна ждать Господа Иисуса, но не Он должен нас ждать. Это практика Слова Божьего. Есть верующие, которые систематически опаздывают в собрание. Да не спошлет Господь милость, чтобы погибшие люди не заставляли Иисуса ждать, но чтобы душа людей ждала того момента, когда в его жизни, в жизни невозрожденного человека, Господь Иисус предпримет решительное вмешательство и побудит его к покаянию. Покаяние – это мощное мгновение в жизни каждого погибшего грешника. И после рождения свыше человек часто остается таким же несовершенным. Именно тот факт, что Господь Иисус на основании своего предузнания дарит милость для спасения погибшего грешника, характеризует вмешательство Бога в душу человека с небес. Мы с вами говорим о том, чтобы каждый погибший грешник искал встречи с Господом Иисусом, потому что его душа ищет путь к своему Творцу, к Богу, чтобы вернуться к Нему. Так Бог сотворил человека, чтобы его душа искала путь возврата к своему Творцу. Этого момента ждет душа каждого погибшего грешника. Поэтому мы переходим теперь к понятию «ждать» и приходим к вопросу: любите ли вы времена ожидания? Во всех странах мира существуют общественные, открытые для всех устройства, специальные дома, где люди должны научиться ждать. Такими местами являются залы ожидания на железнодорожном вокзале, в аэропорту, в портовых городах и другие. Эти залы ожидания существуют не для тех людей, которые опаздывают, но для тех, которые раньше приходят. Там они должны ждать. А сегодня мы рассмотрим с вами слово «ждать» больше с точки зрения ожидания Господа Иисуса детьми Божьими, то есть с точки зрения пришествия Иисуса за Своей Церковью. И тут я в самом начале должен заметить и поставить вам на вид, что по-настоящему пришествие Господа Иисуса могут только такие дети Божьи ждать, которые Его любят. Все остальное – это самовнушение и громкие слова. Все остальное не имеет под собой почву. В связи с рассматриваемой темой обратимся к Евангелию от Луки, глава 12, стих 36. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего». Времена ожидания являются для нас, людей, всегда временами испытания. А испытание успешно выдержит только тот, который ходит не на основании греховной плоти, но ходит на фундаменте веры. Когда Бог открылся через Своего Сына в плоти, и Господь Иисус впервые сошел с небес к нам на землю, то было совсем мало людей, которые приняли в свои сердца свет о Его первом пришествии. Божий народ Израиль совершенно не находился тогда в ожидании его Спасителя. Хотя Господь Иисус пришел, как говорит Писание, пришел к своим, но свои его не приняли. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Но те немногие, которые в Израиле ожидали Господа Иисуса, имели такое тождественное мышление, в котором они радовали Бога, потому что они ожидали пришествия Господа Иисуса, своего Мессию. Поэтому в нашем главном тексте в общем сказано: «Будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего». Мы не можем сегодня ждать, чтобы Бог еще раз открылся в плоти, ибо это уже произошло. Этого мы больше не можем ожидать. Это находится позади нас. Но зато перед нами находится мощное событие. Мы ждем Его пришествия за Своей Церковью, за всеми теми, которые Ему принадлежат. То, что Господа Иисуса очень радовало в тогдашних ожидающих, радует Его и в тех, которые Его сегодня с великой радостью и постоянно ждут. И если мы рассмотрим тогдашних ожидающих с точки зрения количества, то это были совсем немногие, которые страстно ожидали Господа Иисуса. Мы можем сказать, что это была всего лишь горсточка. А по сравнению с населением мира сего, то их можно сравнить с нулем. Но Богу было угодно, чтобы их упомянуть в Писании по именам. Это был маленький священник Захария и его жена Елисавета, как читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи 5 и 6. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Далее мы имеем этих пастухов, которые несли ночную смену по охране стада овец, как читаем в Евангелии от Луки, глава 2, стихи с 8 по 14. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Знаем с вами также Деву Марию, мать Иисуса, о которой читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 28 по 35. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Знаем мы с вами пожилого Симеона и вдову Анну. Это те немногие израильтяне, которые ждали пришествия своего Мессии. И если мы обратим наш взор на возвышенную величину нашего всемогущего Бога, то эта перечисленная кучка ожидающих Господа Иисуса даже не стоит упоминания, но тем не менее эта кучка дорога в глазах Господа Иисуса. Но в глазах погибшего мира эти немногие, которые ожидали пришествия Господа Иисуса, были незамеченными. В глазах мира сего они не имели никакого значения. Тем более, что они были в основном старыми людьми. Регентом мира сего, как и первосвященником и книжником тех дней, эти ожидающие, эти верные израильтяне Ветхого Завета оставались совершенно неизвестными. Вы могли бы зайти в дом Аврелия Августина, который был одним из отцов христианской религии, и спросить его: «Кто знает старого Симеона?» Он бы вам сказал: «Никто». Но те, которые ожидают своего Господа Иисуса, остаются миру всему неизвестными. А я желаю вам сегодня от всего сердца, чтобы это слово говорило к вашим сердцам. На небесах эти немногие, ожидающие, знакомы и ценны в глазах Бога. Они равносильны или равнозначны остатку Израиля, которые ожидают Господа Иисуса точно так, как небольшой остаток, о котором читаем у пророка Малахии в главе 3, стих 16. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Совсем коротко обратим наш взор на этот остаток верных и боящихся Бога израильтян, о которых говорится в этом тексте. Обращаю ваше внимание прежде всего на первую часть этого стиха. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Вы поняли, что это значит? Они обращались и советовались не с политическими руководителями. Они осведомлялись и советовались не с израильскими высокопоставленными религиозными руководителями, но советовались друг с другом, о которых сказано, что они боялись Бога. Очень важно то, о чем в этом тексте дальше читаем. «Внимает Господь и слышит это». Бог слышит их разговор. Бог не слышал разговор других, не слышал также разговор тогдашних первосвященников и левитов. Но Он слышал разговор тех, которые боялись Бога. Поэтому Бог не воспринимал то, что в храме приносили как жертвы и молитвы, но Он воспринимал лишь то, что эта горсточка верных говорили Богу. Несколько лет тому назад это сообщение в Малахии 3, стих 16, меня очень заинтересовало и тронуло. В Новом Завете мы находим одного мужа, имя которого Святой Дух нам сообщает. Этот муж происходит тоже из такой сильной религиозной сферы. Он стремился точно исполнять закон. Он, как никто другой, был исполнителем закона в те дни. К этому исполнению закона относилась также и молитва. Но о всех его молитвах Господь Иисус никогда не говорил. И лишь тогда, когда Господь Иисус встретился с ним на пути в Дамаск в форме сильного света и впоследствии посылает к нему Ананию, то Иисус говорит Ананию: «Он теперь молится» – Деяния апостолов 9 стих 11. Не молился ли он и до этого события, этот Савл Тарсянин? Конечно, молился, но с этого момента Господь Иисус отвечает на его молитву. Знаете ли, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, до тех пор, пока вы еще не обратились к Господу Иисусу и не родились свыше, ваши молитвы не доходят дальше потолка. Но вы можете быть уверенными, если вы передали вашу жизнь Иисусу Христу, то Бог услышит и ответит на ваши молитвы. Вернемся еще раз к Малахии глава 3, где сказано, что пишется памятная книга. Пред лицем его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Если вы находитесь в пути и решили переночевать в гостинице, то вам подают книгу, в которую вы должны записать свое имя, фамилию и другие данные вашей личности. Однако эта книга носит всего лишь временный характер. Но книга, о которой мы читаем в данном тексте, которую тогда завели, чтобы заносить в нее имена боящихся Господа и чтущих имя Его, имеет более длительное значение. Эту книгу Святой Дух упоминает в Слове Божьем. Люди, на которых в Израиле не обращали внимания, записывали свои имена в этой книге. Их было совсем мало. Их имена уместились на полстранички. Но они учредили эту памятную книгу. А Бог подтвердил это дело. Но Он установил, чтобы эта книга была включена в канон Святого Писания, и мы могли об этом читать. В следующем стихе этой же главы 3, в стихе 17, Бог перечисляет имена тех, которые там были записаны, которые являются его собственностью. Это очень интересно, что Бог подтверждает это дело с памятной книгой. Поэтому и наши имена должны быть написаны на небесах. Мы с вами знаем, что в определенное время Господь Иисус избрал дополнительно к своим 12 ученикам и других 70 учеников и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. О них мы читаем в Евангелии от Луки, глава 10, стих 17. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Это было очень хорошо, но Господь Иисус отвечает им. Читаем в этой же главе в стихах 19 и 20. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Это происходит, когда мы, как погибшие грешники, приходим к Иисусу Христу, раскаиваемся в наших грехах и просим Его простить нам наши грехи и омыть нас Его святой кровью. Не по каким-то другим причинам приходим мы к Иисусу, но именно для этого Он пришел в этот мир, чтобы лично каждый из нас мог получить через Него прощение грехов и жизнь вечную. В дни пребывания Иисуса в плоти на земле Израиль имел еще форму законности. Это мы с вами знаем. Библия много нам об этом сообщает. Но Господь Иисус не имел тогда больше связи с народом Израиля, и это являлось великой проблемой. Бог не имел больше связи с Израилем, как это было однажды в дни Соломона, когда совершали освящение храма, который построил Соломон. Но выше упомянутых ожидающих прихода Господа Иисуса Бог очень высоко ценил. Поэтому Святой Дух сообщает нам их имена. Молитва священника Захарии, которому тогда явился ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Затем беседа Марии, матери Иисуса, с женой Захарии, Елисаветой, имеют большое значение. Затем слова пастухов. Прославление Бога Симеоном и пророчицей Анной. Обо всем этом мы в деталях читаем в нашем драгоценном Слове Божьем. Нам следует это только читать, чтобы не оставаться незнающими. Почему эти немногие были Богу такими ценными? Это является для всех нас большим вопросом. Все, что Бог дал им познать, они восприняли в свои сердца. Их страстное внутреннее желание было направлено на тот факт, чтобы ожидать Сына Божьего, ожидать, как только этот момент приблизится, чтобы встретить Его, как только Он появится. Это происходило в Израиле еще при законе. Что говорил император Августин, что говорили книжники и первосвященники, то давно забыто. Можете не бояться, я не говорю из школы этих книжников и первосвященников, не говорю о том, что они говорили. Это давно прошло. Но то, что говорили эти немногие, незамеченные, непризнанные в этом мире, которые ждали пришествия Иисуса Христа и говорили о Нем, записано в памятной книге нашего Господа Иисуса, записано в Его Слове, и там останется, потому что Бог это записал. А теперь сконцентрируем все наше внимание на пастухов. И зададим себе вопрос, почему в Евангелии от Луки, глава 2, Святой Дух о них так много сообщает? Собственно, кто они такие или кем являются пастухи? Независимо от того, говорится ли о пастухах верблюдов, о пастухах коров или пастухах овец, или даже о пастухах гусей, кто эти люди? В этом заключается наш вопрос. Почему Господь Иисус с небес их так высоко ценил и удостоил их сообщить им это удивительное известие, которое гласит «Я возвещаю вам», — говорит им ангел. Кому? Первосвященникам? Нет. Императору Августину? Нет. Но он говорит «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки 2, стих 11. «Пусть никого из вас не занимает господство Господа Иисуса в то время, когда Он родился, потому что читаем, который есть Христос Господь». Почему эта горсточка людей была Богом избрана из сотен тысяч израильтян, чтобы слышать эту радостную весть от Бога? Ведь в то время в Израиле имелось много людей, которые вели свое родословное историческое происхождение уже до ссылки в Вавилон. При этом мы должны особенно помнить о левитах. Ведь среди израильтян имелось много таких, которые имели много денег, большие богатства, имели намного больше, чем эти бедные пастухи, которые вынуждены ночью охранять свое малое стадо овец. В Израиле имелось много людей, которые имели высокое теологическое образование. Почему Бог не сообщил им эту радостную весть? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.